Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 октября 2023 года, 12 часов дня, в Москве, медиа, Теос Медиа, точнее говоря, у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Исаии и поговорим о том, что я обозначил как основание времени. Вообще, 33 глава пророка Исаии, она как-то достаточно часто цитируется, причем не только один ее фрагмент, и мы об этом чуть позже поговорим. А начать я хочу, так скажем, со стержневой мысли вот в этом пророчестве Исаии, в этом отрывке из этой удивительной книги. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет сокровищем твоим». А вы знаете, вообще вот насколько двусмысленно для даже в обывательском уме, не говоря уже об уме просвещенном, такое понятие, как временный. Мы вообще редко что-то позитивное, во всяком случае устойчивое, связываем с этим прилагательным. Временные отношения, временное жилье, временная работа. Мы смотрим на вот все эти вещи, когда к ним представлено это слово «временный», все-таки с определенной степенью скептицизма. Мы не доверяем окончательно тому, что считаем временным, то есть непостоянным, кратковременным и неустойчивым. Почему я об этом говорю? Потому что мы поговорим сегодня об основании временного, о том, что дает человеку силы, мужество, терпение преодолевать то, что я называю двусмысленностью вообще такого понятия, как время. Понятие весьма субъективного, и не только с хронологической точки зрения. Вот почему в греческом языке два слова переводятся словом «время». Это «кайрос» – время как возможность, и «хронос» – время как определенная величина, то есть хронологическая какая-то вещь. Но мы-то с вами знаем, что как бы объективны не были секундомеры, часы на башнях, часы в наших мобильных телефонах или на компьютерах, ощущение времени – это настолько вещь субъективная. Да, когда нам хорошо, время летит, когда нам очень плохо, оно тянется, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ощутить, почувствовать время, которым мы, в общем, в каком смысле дышим, объективно практически невозможно. И вот все это я сказал для того, чтобы предварить наше чтение 33 главы книги пророка Исаии вот какими соображениями. Исаия возвещает наступление времен, и мы еще вернемся к началу этой главы и поймем, почему мы так страждем этого времени, да, о котором говорит пророк Исаия. Он возвещает это на фоне страшных бед, грабительства, опустошения, мы об этом тоже поговорим чуть позже. И возвещает он времена, в которых изобилуют спасение, мудрость и ведение. И вот если говорить о мудрости, пожалуй, дефицит, который ощущается постоянно, особенно сегодня, когда спрашивают меня, чего нам не хватает, я всегда говорю, мудрости, которую мы просим всегда у Бога. Так вот, мудрость, которую для нас, христиан, стал сам Иисус Христос, как пишет апостол Павел Коринфянам, да, в самой первой главе, что Он стал для нас мудростью, искуплением и так далее. Вот эта мудрость в Ветхом Завете, она очень любопытно отображается в 9 главе книги Притчей. Это мудрость, которая построила дом, вытесала 7 его столбов, что говорит о совершенстве и полноте основания для этой мудрости. И, наконец, приготовила трапезу, то есть заколола жертву и растворила вино. И приглашает мудрость вот в этой удивительной девятой главе нас к общению. По сути дела, это потом как эхо откликается в первом послании апостола Иоанна, когда он приглашает нас с вами в общение Отца и Сына, в общение света. Итак, мудрость. Мудрость, которая возвещается Исаией, ее изобилие, как изобилие спасения и изобилие ведения, то есть особенного понимания отношения к жизни. На каком фоне все это происходит? И вот тут мы возвращаемся к началу 33 главы книги пророка Исаии. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Вот это непреложная правда о том, к чему ведет попытка, знаете, как говорят иногда люди, взять от жизни все, причем любой ценой. И здесь я хочу отметить, что в духовном, то есть в вертикальном, если говорить строго, в видении пророка Исаии, мы сталкиваемся с тем, что я бы назвал обратной перспективой. Во временном, то есть, как я уже говорил в начале, двусмысленном существовании, а двусмысленном в силу того, что мы отчуждены от источника нашего бытия, от Бога. Вот так вот, во вред в этом существовании обычно получается так, что грабящий и разрушающий, то есть живущий за счет других, преуспевает, а страдает всегда ограбленный и разрушенный. Заметим, что в еврейском тексте 1 главы книги пророка, 33 главы, 1 стиха 33 главы книги пророка Исаии используются два еврейских глагола, очень сильных. Первый описывает разрушение и истребление, то есть в буквальном смысле слова, в том числе относительно переносном. А вот второй глагол, который переводится как грабительство на русский язык, строго говоря, означает не грабительство, а предательство. Вероломный поступок. Поэтому грабитель здесь не совсем адекватный перевод, хотя с какой-то степенью уверенности можно допустить, что любое предательство грабит душу предающего. Я уже не говорю о том, кого предают. Вот почему в восточном переводе и в переводе Международного библейского общества звучит фраза «разоритель и грабитель». И вот это горе, я бы даже сказал «горе» с большой буквы, горе, возвещаемое всякому грабителю и предателю. Оно показывает нам, что попытка жить, грабя и предавая других, без последствий не остается. Даже если во времени эти последствия не ощущаются. Да, существуют люди и даже целые сообщества, которые живут по принципу «не пойман, не вор» или «бери, что плохо лежит». Жизнь таких людей может быть вполне успешной с временной точки зрения. Вспомните апостола Павла, он во втором послании Тимофею пишет, что злые люди и обманщики будут преуспевать, а те, кто живут благочестиво, будут гонимы. Это реальность, в которой мы с вами существуем во времени и пространстве. Так вот, для таких людей, как однозначно совершенно утверждает пророк Исаия, вдохновленный этим пониманием Бога и его мудростью, для таких людей, которые живут по принципу «грабь и предавай», столкновение с тем, кто сильнее и коварнее их, неизбежно. Всегда найдется тот, кто коварнее, кто хитрее, кто сильнее. И вот для них столкновение с тем, кто или что их грабит и их предает всегда неожиданно. Я, вы знаете, вспомнил почему-то недавнюю историю. 12 лет. 12 лет с 1933 по 1945 год Гитлер был официально у власти в Германии. Причем пришел он к этой власти, чтобы, как принято сегодня говорить, демократическим путем. За него голосовали около 50 миллионов немцев. С таким, да еще с таким энтузиазмом. И, пожалуй, не было, вот смотрите, за такой короткий период, за 12 лет, сколько разрушения, сколько предательства, сколько грабительства, гибели, вероломства. Конечно, есть и другие примеры в истории, но этот просто ближе к нам по времени, мне удобно на него ссылаться. И я подумал, ведь этот режим узаконил грабительство и предательство. Жить за счет ограбления другого. Это касается и новых территорий, которые Гитлер тщательно завоевывал. Это касается и целых народов, которые он покорял, и союзников, которых он так ловко предавал. И вот здесь хочется вот что сказать. Знаете, очень часто люди говорят о так называемой исторической справедливости, но она ведь, как скажем, тоже далеко не всегда торжествует, а если торжествует, то очень недолго. И почему я привел в пример вот именно власть Гитлера? Потому что Нюрнбергский процесс, который проходил в Германии, как мы с вами знаем, уже в 1945-1946 году, это удивительный прецедент. И вот в каком смысле. Какая там была полемика. Подсудимые на этом процессе говорили, ну, конечно, вы правильно осудить, потому что вы победили. То есть они утверждали право победителя, право сильного. Вы нас судите, потому что вы победили нас в войне. Если бы победили мы, то тогда мы судили бы вас. Но Нюрнбергский процесс был прецедентом по той причине, что ссылка была не на право победителя, так называемое, хотя она тоже участвовала там, а на победу права. Вот в чем был феномен этого уникального совершенно суда, в котором принимали участие представители всех союзнических государств. А вообще, тот, кто читал или хотя бы штудировал материал этого процесса, будут приятно удивлены той степенью здравого смысла и объективности, которая там царила. Редко такое бывает, феномен такого согласия именно победе права, право на человека, на достоинство, на жизнь и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, ситуация историческая была уникальная. Очень грустно, что на смену этому удивительному процессу пришло время холодной войны, идеологического противостояния и так далее. Но, тем не менее, даже в идеологическом противостоянии Востока и Запада, коммунизма и капитализма, люди признавали правоту вот этого суда. И вот почему нацистских преступников выдавали, независимо от их идеологической принадлежности, хотя не всегда, надо отдать должное. И вот смотрите, что получается, что когда Исаия говорит эти удивительные слова, и вот почему я привел такой пример иллюстративный, что дело-то не в том, что сильный победитель получает право суда, а в том, что суд побеждает, в том числе и того, кто верит в право силы. И вот это очередное пророчество Исаии, оно как будто, знаете, это же середина всей книги, всего 66 глав. И здесь как мы подходим к такому переломному моменту. Все больше и больше мы будем видеть откровение личности Христа. Но здесь мы видим вот что. Вот этот взгляд на историю, он выводит нас из этого, я назвал бы это порочным кругом рассуждений по поводу того, кто прав, а кто виноват в плане победителя и побежденного. Потому что, согласитесь, ведь не всегда правый побеждает, иногда злой торжествует. Сила иногда надолго пленяет умы и сердца людей, а правда тоже надолго уходит из их сердец и умов. И тут и военные, и политические успехи, и всякие другие, они, в общем-то, далеко не всегда однозначно свидетельствуют о правоте победивших. И вот здесь, в этом видении пророка Исаии, встает незыблемая вертикальная правда Божьего суда. В этой перспективе вопрос ставится не так, знаете, как в уличной драке, кто первый начал. Или как, а у кого есть право только у сильного. Вот здесь дурная бесконечность вины и права, как и в сегодняшней, в общем, исторической ситуации мы видим, она разрывается. Вертикальный взгляд на душу человека утверждает, что грабящий и предающий несчастен и жалок независимо от степени своего успеха во времени. Предающий обречен. В молитве пророка Исаии нету, знаете, того, что принято называть обидой слабого на сильного. Нет и презрения здесь сильного к слабому. Как сказал удивительно Бонхёеффер, Христос пришел в этот мир не как адвокат успешных и уж не как утверждающий безусловную правоту всех бедных и несчастных. Цель его прихода была другая – взять на себя грех этого мира. И вот смотрите, как, что называется, сразу от этого провозглашения горя, безусловно, горя всякому грабящему и предающему, Исаия переходит к этой удивительной молитве. Господи, помилуй нас, на Тебя мы уповаем. Будь нашей мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное. Знаете, вот если попробовать, хотя бы попытаться позволить вот этой, вот этим словам пролить свет хоть чуть-чуть на нашу современную действительность, мы же должны понимать. Вот очень похожие были времена на рубеже 19-20 веков, период глобальных катастроф, причем вселенского масштаба, когда порядок сам земной рушился, перестраивался. Мудрец сам в то время писал очень интересно. В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет. А сегодня, знаете, даже вот можно по-разному относиться к творчеству такого писателя, как Стивен Кинг. Но он очень во многих своих произведениях утверждает вот эту вот непостижимую совершенно власть зла над умами людей. И у него вот в одном из его романов ребенок плачет. И не только от страха. Как там написано, он плакал, потому что в его мире не осталось безопасности и здравомыслия. Одиночество стало реальностью, и до безумия был, возможно, один шаг. Удивительная вещь. На, пожалуй, нет слова более популярного в политике, и не только сегодня, как безопасность. И вы знаете, и апостол Павел, когда обращается к Фессалоникийцам, он тоже пишет, что время пришествия врага душ человеческих, Антихриста, сына погибели, будет сопровождаться вот этими словами «мир» и «безопасность». Безопасность. И вот Исаия в своей молитве просит Бога помочь во время тесное. Это темя, время узкое. А узость, теснота в этом слове страшная. В еврейском тексте используется прилагательное, которое переводится именно как «узкое». А узость – это всегда синоним тесноты. И если вы подумаете, никогда не было людей столь широко информированных, как сегодня, и при этом с такими узкими взглядами. А в узких взглядах всегда тяжело жить. В греческом переводе вот этого отрывка время угнетающее и давящее. В латинском скорбное. Это время беды в современном переводе. Время печали, как говорит елизаветинский текст. Это время, в которое мы с вами живем. Оно всегда было узким и тесным для внутреннего человека, человека, сотворенного по образу и подобию Бога, для человека в человеке по Достоевскому, а человека плоти и крови. Хотя многим, особенно тем, кто грабит и опустошает, время может казаться очень широким с точки зрения тех возможностей, которые это время нам предоставляет. Вот 90-е годы, сколько людей обогатилось за счет страданий и гибели других. Я уже не говорю о годах после Октябрьской революции, как все менялось тогда. Время, когда плоть и кровь угнетают душу и совесть. Это тяжкое время. Причем угнетают в колоссальных масштабах. И вот в молитве пророка Исаии торжествует надежда не на себя, не на свои какие-то деловые качества, давайте это слово в кавычки поставим, а на силу Бога. Силу, которая не даст нам расчеловечиться или обесчеловечиться. Потому что мы помним, что предваряет это видение. Горе тем, кто грабит и опустошает. А в видении Исаии голос Бога, и только голос Бога, заставляет народы бежать и племена рассеиваться, когда Господь встает. Исаия возвещает смену того, что принято называть расклада политических военных сил. Потому что те державы по тем временам, крупнейшие игроки на геополитической арене, там Вавилон, Ассирия, Египет, Эфиопия, которые, в общем, грабили и опустошали и предавали Израиль, потому что были союзы, которые потом нарушались и так далее. Вот их постигнет та же участь. И Бог пошлет на них полчища. Ассирия, Египет, Вавилон. То есть все они будут покорены Навуходоносором. Вот это вот Персидская империя, которая позже чуть не стерла с лица греческую цивилизацию, а потом была побеждена Александром Македонским, вот это все разрушит всех врагов Израиля. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдой. Вообще интересна логика переводчиков иногда, разных переводчиков вот этого текста, может быть, совершенно различные. Вот в восточном переводе «превознесен, потому что обитает на высоте». Мы с вами здесь имеем дело с величием Господа, который обитает в вечности, как пишет апостол Павел, в неприступном свете. Но этот неприступный свет, будучи до конца недоступен человеческому влиянию, пониманию и так далее, влияет на все, в том числе должен влиять и на наше отношение к жизни, к ее обстоятельствам, ко времени, в котором мы живем. И вот это величие наполняет Сион. Это, я напомню, Сион – это гора, на которой, собственно, стоит Иерусалим и храм Иерусалимский. Это высший суд. Это то, что опирается не на чувство обиды слабого, и уж точно не на чувство превосходства сильного, и никак не связано с безнаказанностью предающего и с уверенностью грабящего. Этот высший суд осуществляется не во времени, хотя во времени он отражается и является так или иначе. Отражается, знаете, как в свое время Солженицын такую фразу сказал, как серебряный месяц в спокойном пруду. Вот этот высший суд Бога. И вот тогда, когда этот серебряный месяц высшего суда Бога отражается в спокойном сердце человека, наступают безопасные времена. Изобилие спасения, мудрости и видения. И что становится главным сокровищем? Страх Господень. В восточном переводе, очень интересно, фраза звучит, почему я так назвал нашу сегодняшнюю передачу. Он будет прочным основанием твоих времен. Вот основанием для нас, для наших времен, является тот самый высший суд, о котором мы говорим. И я вспоминаю в этой связи почему-то разговор, удивительный разговор, двух братьев Карамазовых у Достоевского, Ивана и Алексея. Иван отказывается от билета на небеса, он хочет здесь и сейчас справедливости. Он хочет сейчас наказать всех виновных каждой пролитой слезы ребенка. А Алексей готов терпеть это время ради торжества высшего и вечного. То есть у них разные опоры в их взглядах на внешнюю действительность. Видят они, пожалуй, одно и то же. Зло, несправедливость, беду, горе, сильные, которые издеваются над слабыми, предатели, грабители, опустошители. Но опираются они на совершенно разную действительность. Как говорит Соловьев, опора христианина в надмирном порядке бытия. И вот эти мудрости и видения, вот эти понимание того, почему и как, которое нам должно быть в какой-то степени доступно во времени, оно исходит от Бога, конечно же. И именно поэтому страх Господень – это великое сокровище, как писал Владимир Мономах своим детям. Самое большое ваше богатство – это страх Божий. Почему? Потому что здесь речь идет не о каком-то парализующем страхе силы, а о том, что принято называть благоговением в религиозной риторике обычно. И вот это слово «сокровище», которое здесь используется пророком Исаием, это буквально значит то, что складывают, хранят, прячут, защищают. И, конечно же, поверхностное отношение к слову «страх» очень многих дезориентирует понимание этих текстов. А я считаю, что здесь слово «страх» – это не то, что пугает, а то, что настораживает, останавливает, вразумляет. Это не животный страх силы и не психологический страх смерти. Этот страх вертикален по природе. Но давайте мы на время прервемся на паузу. Оставайтесь с нами в эфире, просто мы немножко переведем дыхание.
Квинтэссенция. Сущность
всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 октября 2023 года, 12 часов 31 минута московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, Василий Ласточкин, как всегда в это время, по вторникам. Мы читаем 33 главу книги пророка Исаии и говорим об основании времени. Мы говорим о высшем суде, мы говорим о горе тем, кто живет за счет других, предавая и опустошая чужие жизни и души. Мы говорим об уповании на Бога, на Его милость, на Его высший суд. И мы говорим о безопасных временах, об изобилии мудрости, спасения, ведения. И вот мы, перед тем, как уйти на паузу, остановились на том, что страх Господень становится сокровищем человека. Почему же это такое сокровище? Вот смотрите, если вы будете читать внимательно первую главу книги Откровения апостола Иоанна, и увидите, как он падает ниц перед Господом Иисусом Христом, поверхностный взгляд будет судить как о каком-то, знаете, таком невежественном испуге. На самом деле нет, он как раз знает, кто перед ним стоит. Просто, когда Христос явился к нему там, на Патмосе, Иоанн упал именно потому, что страх Господень был его сокровищем. Знаете, здесь вот какого рода страх. Это что-то, чувство, которое смешано со стыдом перед Высшим. Вот очень интересная вещь. Когда Тарковский снимал «Солярис», он там очень многое переделал, и Лем не всегда им был доволен. Но там есть один очень удивительный момент. Если вы помните по сюжету, там один из героев этого и романа, и фильма покончил жизнь самоубийством, спрятавшись в шкафу от этих призраков, которые посылал океан. И вот там Кельвин, которого очень хорошо играет Доратос Банионис, говорит такие потрясающие слова. Гибарян умер не от страха, а от стыда. От того, что то неведомое, которое пришло к нему в душу, открыло что-то страшное и стыдное о нем самом. Вот что повергает людей на колени перед Богом. И этот страх, это сознание, которое, будучи в каком-то смысле в плену греховных сил, сил злых, падает перед лицом святости Бога. Святости, которая абсолютна и не подвластна никакому влиянию зла. Во все времена в этом смысле, во времена, которые выпадают нам на долю, времена, которые, как говорит Гэндальф Фродо, выбирают нас, страх Божий – это сокровище. Латинское слово «тезаурус», оно, кстати, это, в принципе, транслитерация греческого, говорит о сокровище как о чем-то ценном и значимом для внутреннего человека. Для внешнего человека страх далеко не всегда является сокровищем. Посмотрите, что творит с людьми паника, например, и так далее. Вот почему внешний человек от страха хочет всегда избавиться, его победить, а некоторые, куда более ловкие люди, эти страхи очень ловко эксплуатируют. И вот Исаия, вдохновленный этим удивительным, вертикальным, я подчеркну, видением, утверждает, простите, что настанут времена безопасные. И он возвращается опять, и возвращает нас с вами во времена тесные, узкие во всех отношениях. Потому что сознанию нашему порой приходится существовать в том, что я бы назвал узкими коридорами и низкими потолками окружающей нас современной действительности. И смотрите, что происходит. Сильные кричат на улицах. Послы мира плачут. О чем это говорит Исаия? О том, что вот ведь Израиль окружен врагами. Ассирия собирается его оккупировать, и мы еще увидим, чем это все кончится, читая дальнейшие главы пророка Исаия. Так вот, посылают послов мира к этим воюющим державам, а они плачут, потому что мир не дают. И плач этот публичный. Это страх перед неизбежной войной, бедой. Это оплакивание уходящего мира. И все это очень тесно переплетается. Ассирия отказала послам Израиля, иудейского царства, прошения мира. То есть люди ждут войны, они вот-вот-вот Ассирия, она уже вошла в приграничные земли, уже ассирийский начальник разрушил пограничные города, дороги опустили, не стало путешествующих. И этот враг, который вторгся на территорию, он обесценивает душу человека. Для него человеческая жизнь ничего не значит. И, в общем, это тоже признак наших времен, времен, в которые мы живем. Когда отвергается божественное, когда страх перед Богом перестает быть сокровищем, а человеческое уничтожается. Человек обесценивается, его душа, его жизнь. И вот уже земля, вся земля сетует. Она скорбит и истощается. Вспомним о послании к Римлянам, 8 главу. Вся тварь стенает совокупно в ожидании откровения сынов Божьих, потому что она покорилась этой суете недобровольно. И вот тут снова в пророчестве Исаии слышен голос Господа. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь». Знаете, в елизаветском тексте слово «воскресну» используется. Когда человеческое обессиливает и почти обесценено, встает Господь. Люди, не боящиеся Бога, они, как по словам пророка Исаии, беременны сеном и разродятся соломой. Ничего вечного они никогда не произведут. Все, что они насаждают, ненависть, дурной страх, похоть, обиду, злобу, ложь, все это сено, все это солома, все это сгорает. Какие бы бременные плоды не приносил это грабителю и опустошителю. Вы, говорит пророк Исаия, им сеете мекину и пожнете солому. Ваше дыхание – это огонь, пожирающий вас самих. Все аспекты временного, если вот вспомните вы того же апостола Павла, который в первом послании к Коринфянам, а во второй и в третьей главе говорит о временных ценностях. Все это сено, солома, дерево, все это сгорает. Не сгорает только золото, серебро и драгоценные камни. Душевная жизнь, в которой нет вот этой вертикали духа, нет этого страха Божьего. Она сжигает сама себя в своих эмоциональных порывах, в своих упрямых доводах. Это как горящая известь, как срубленный терновник в огне, как хворост все это сгорает. «Слушайте дальше, — говорит Господь, — что сделаю я. Слушайте дальние. И вы, ближние, познайте могущество мое». как бы мы ни были далеко, то есть отдалены во времени, или близко в духе и истине, слушайте, говорит Господь. А те, кто существует на периферии общественной жизни, или те, кто находится в центре всякого там действия или каких-то событий, кто бы вы ни были, кем бы вы ни являлись, как много бы от вас не зависело во времени, или как мало бы от вас не зависело в той ситуации, в которой вы находитесь. Нет никого, кто был бы слишком далек от Бога, чтобы его спасти. И нет никого, кто был бы достаточно близок к нему, чтобы на что-то рассчитывать. Спасительная благодать Бога вмешивается в дело. И вот почему грешники на сегодня устрашились. Давайте вспомним, как Петр спрашивает у Христа, когда тот отвечает богатому юноше, что верблюду удобнее войти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царствие Небесное. Петр тогда со страхом кричит, а кто же тогда может спастись? Вот он, страх, объявший грешников на Сионе. И мы с вами знаем ответ. Невозможное человеку, возможно Богу. Нечестивые трепещут. Кто же выживет при таком огне? Кто устоит перед вечным пламенем, так говорит восточный перевод. Охватил лицемеров трепет. Ответ очень прост. Кто сам ходит в правде и говорит истину. Кто презирает личную выгоду, не берет взяток и не участвует во зле. Такой человек будет обитать на высотах, его убежище — неприступная скала, и он никогда не будет голодать и жаждать. И вот если вы почитаете 11 главу послания к евреям, о последних героях веры, которые скитались, нуждались, голодали, вам может показаться, что здесь есть какое-то противоречие. Нет. Эти люди будут насыщены в самом высшем смысле этого слова. Они будут жить осмысленной, полной, целеустремленной жизнью. И вот здесь в чем штука, что эти люди отказались от самовольного и произвольного участия в зле сознательно. И они устремлены в своих сердцах к Христу. Они идут за Ним, как это потом в книге Откровения будет написано, куда бы Он ни пошел. Их жизнь в этом смысле всегда полезна, в вечном смысле. И она всегда полезна и во временном отношении. Смотрите, как елизаветинский текст, этот 16 стих 33 главы книги пророка Исаии переводит. «И хлеб ему дастся, и вода ему верна». Я вспоминаю, вот есть мировая классика, литература великая, Толстой, Достоевский, Гюго, сейчас Вальтера Скотта перечитываю, великолепный роман «Эдинбургская темница». Вот там крупинки этого страха, этого сокровища всегда есть, как искры они горят там, освещая все повествование, характеры героев. И вот у Диккенса есть такой роман «Наш общий друг». Там два таких есть, да, там разные есть герои, но вот меня поразили, конечно, и слуги Боффины, и кукольная швея, и Лиза Хэкем, и главный герой. И вот на фоне тех злодеев, которые грабят, предают, в том числе и друг друга постоянно, эти личности встают перед нами в особенном свете, в свете вечного смысла, в свете правды. И смотрите, как настаивает пророк Исаия на вот этом особенном понимании жизни. Глаза твои увидят царя, в красоте его узрят землю отдаленную. Удивительно. Разве это не о Христе, которого мы увидим, то есть поймем своим сердцем? Красота этой личности пленяет сердце и душу человека. И эта сознательная вера видит невидимого. Как Петр пишет, вы счастливы, потому что вы верите в того, кого вы не видели. Вот она перспектива личного бытия. Вот оно качество внутренней жизни, которое превосходит все временные страхи. Там, за горизонтом времени, говорит пророк Исаия, вы увидите царя в красоте его. Останется только память об ужасах. Но где тот, кто делал перепись? Где тот, кто брал дань? Те, кто грабили, кто опустошали, кто предавали? Посмотрите на великую гору Сион. Посмотрите, говорит Исаия. Взгляните на этот новый город. Нас как будто приглашают в этот новый небесный Иерусалим. В город, где обитает мир, вечная обитель Бога. Это скиния веревки, которые не порвутся. И Господь будет там вместо каналов. Там не пройдет ни одно судно человеческое. Эти каналы строятся не для титаников, которые рано или поздно погибнут. Туда не попадешь при помощи человеческой силы или находчивости. В Господе, говорит Исаия, закон, суд и власть. И вот часто очень этот отрывок, 22 стих книги пророка Исаия, цитирую для того, чтобы объяснить этот принцип разделения властей. Но разделение властей нужно в силу лукавства человека. А в Боге царь, судья и законодатель едины, потому что он дает закон, он этот закон исполняет, и он судит. Вот почему для нас очень важно помнить о том, что однажды, когда упадет завеса времени, в котором мы живем, когда за горизонтом каждый из нас предстанет перед Христом, чтобы ответить за все худое или доброе, что мы делали в теле, что опираться надо не на время, не на свои силы, не на свою слабость или не на свою ловкость. Опираться надо на Господа. Чтобы зло не грабило нашу душу и не опустошало наши сердца, нужно молиться Богу о Его милости. Потому что сегодня, когда люди почему-то стали верить в то, что называют почему-то демократическими ценностями, я не понимаю, как ценности могут быть демократичными. Золото никакой демократии не признает. Оно ценится. И поэтому ценности, которые мы исповедуем, декларируем, они вовсе не демократические. Любовь, правда, милосердие, надежда, справедливость, сострадание, долготерпение и так далее. И я хочу, вот заканчивая эту передачу, пожелать нам всем безопасности во времени для нашей души и изобилия спасения, мудрости и ведения. Чтобы нам эту неделю прожить, получая от Бога мудрость, понимание и силы, чтобы жить. Спасибо вам за внимание. До свидания.